Чаще всего сидел возле нее и упивался ее присутствием, читал ей романы и счастлив был, что она его слушает. «Дети не мешали нам», — писал он об этих днях. «Их голоса, смех, возня, самые существа не служили как бы тончайшими проводниками наших чувств. Благодаря им эти чувства были еще очаровательнее. Мы вели беседы самые обыденные, но звучало в них другое, наше счастье, да-да, и она была счастлива. Она любила, когда я декламировал. По вечерам с балкона мы созерцали Константину, лежавшую у наших ног в голубом лунном сиянии». Наконец, в августе госпожа Моро настояла, чтобы он уехал. Возвратился к своим занятиям, и в дороге он писал: «Я уезжаю, уезжаю, отравленный горькой сладостью разлуки. Она подарила мне на память бархатку, которую носила на шее в девушках. Она благословила меня, и я видел влажный блеск в ее глазах, когда она сказала мне: „Прощайте, дорогой сын мой“». Прав ли он был, что и госпожа Моро была счастлива, неизвестно. Но что его отъезд оказался для нее весьма тяжел, несомненно. И прежде, встречая на пути в церковь знакомых, говоривших ей в шутку: «О чем вам молиться, госпожа Моро? Вы и так безгрешны и счастливы», не раз отвечала она с грустной улыбкой: «Я жалуюсь Богу, что он лишил меня сына». Теперь мысль о сыне, о том счастье, которое непрестанно давал бы он ей даже одним существованием своим на свете, не оставляла ее. «Теперь я все поняла», — сказала она однажды мужу. «Я теперь твердо знаю, что каждая мать должна иметь сына, что каждая женщина, у которой сына нет, несчастна. О, как нежно и страстно можно любить сына!» Она была очень ласкова с мужем в эту осень. Случалось, что, оставшись с ним наедине, она вдруг застенчиво говорила ему: «Гектор, послушай, мне уже совестно спрашивать тебя об этом, но все-таки. Ты когда-нибудь вспоминаешь март 76-го года? Ах, если бы у нас с тобой был сын!» «Все это очень меня смущало», — рассказывал впоследствии господин Моро. «Смущало тем более, что она стала очень худеть. Она слабела, делалась все молчаливее и мягче характером. У знакомых она бывала все реже, в город выезжать избегала. Я не сомневаюсь, что какой-то странный и непонятный недуг овладел ее душой и телом». А Бонна прибавляла, что, выезжая в эту осень, госпожа Моро непременно надевала белую густую вуаль, чего прежде не делала, что, возвратясь домой, она тотчас поднимала вуаль перед зеркалом и пристально разглядывала свое усталое лицо. Излишне пояснять, что совершалось в душе ее за это время. Но хотела ли она видеть Эмиля? Он представил суду две депеши, отправленные ею в ответ на его письма. Одна была от 10 ноября. «Вы сводите меня с ума. Успокойтесь. Немедленно дайте весть о себе». Другая от 23 декабря. «Нет, не приезжайте, умоляю вас. Думайте обо мне, любите меня как мать». Однако достоверно только то, что с сентября по январь госпожа Моро жила тревожно, болезненно. Осень того года была в Константине холодна и дождлива. Потом, как всегда это бывает в Алжире, сразу наступила восхитительная весна. И к госпоже Моро снова стало возвращаться оживление, тот блаженный хмель, который испытывает в ту пору весеннего расцвета люди, уже пережившие молодость. Она снова стала выезжать, много каталась с детьми, бывала с ними в саду опустевшей виллы Хашим –